Приветствую, дорогая церковь. Сегодня Господь расположил мое сердце размышлять над одним из стихов Писания. Это будут простые размышления, и я просто надеюсь, что Господь, так же, как и мне, может быть, кому-то из вас скажет сегодня через него слово ободрения. Это пророк Иеремия, 29 глава, 11 стих. Иеремия, 29 глава, 11 стих. «Ибо только я, зная намерения, какие имею о вас, говорит Господь, намерения во благо, а не на зло, чтобы дать вам будущность и надежду». Ну, всегда, когда мы приступаем к изучению какого-либо стиха, лучше всего знать контекст, на основании которого этот стих был написан пророком или апостолом. И мы также обратимся к контексту. Слова, которые мы прочитали, как мы уже знаем, принадлежат пророку Иеремии, служение которого в Иудее состояло главным образом в том, что он обличал иудейский народ в грехах, и особенно в грехе идолопоклонства, и пророчествовал о Божьем суде. Мы вот читаем об этом в Иеремии 5:19. «Так как вы оставили меня и служили чужим богам в земле своей, то будете служить чужим в земле не вашей». Эти слова Господь обратил через пророка Иеремию к той части Божьего народа, которую Навуходоносор вывел в Вавилон. Чтобы понимать глубже значение тех слов, которые я прочитал, наверное, стоит еще раз перечитать всю книгу пророка Иеремии, где страница за страницей описывается беззаконие Божьего народа и желание Бога предать его суду без милости и прощения. И он даже говорит пророку Иеремии: «Не молись за этот народ». Иеремия 15:1. «И хотя бы предстали пред лицом мое Моисей и Самуил, душа моя не преклонится к народу этому». Смотрите, какое сильное желание у Бога наказать этот народ за его беззаконие. Итак, Бог сдержал свое слово, и пленные находятся в Вавилоне. Здесь интересно понаблюдать, что именно Бог говорит им через письмо пророка Иеремии. Мы также остаемся в 29 главе, выборочно будем читать некоторые стихи и размышлять над ними. 29 глава пророка Иеремии, 4 стих. «Так говорит Господь Саваоф, Бог Израилев, всем пленникам, которых я переселил из Иерусалима в Вавилон». Бог говорит о том, что это именно Он переселил этих людей в Вавилон. И здесь сосредоточена очень интересная мысль, на которой нам стоит заострить свое внимание. Порой, находясь в самых различных, у каждого своя жизненная ситуация, в самых различных обстоятельствах, нам кажется, что все происходит само собой. Мы так видим, так наблюдаем. Мы же не всегда находимся в состоянии постоянного поклонения Богу. Конечно, в целом мы знаем, что Бог руководит нашей жизнью, но порой мы оказываемся в плену наших негативных эмоций, как отклик на то, что происходит вокруг нас. Мы забываем об этом. Нам просто не до этого, потому что вся наша голова полна заботами, ежедневными, ежечасными, ежегодными. Но Бог неустанно, снова и снова напоминает нам, где бы ты ни был, переехал ли ты в Москву, которая сегодня некоторые называют современным Вавилоном, или в другой город? Это я, Господь, позволил этому произойти. Ты здесь по моей воле, ты здесь по определенной причине. Ты можешь знать эту причину, но ты можешь также ее не знать. Но она есть, она существует. Так говорит Господь, обращаясь к своему народу, который он переселил в другой город. Итак, нам нужно запомнить одну простую вещь. Ситуация, в которой мы оказались, место, в которое мы переехали, по воле Бога, и у Него есть определенный план относительно нашего пребывания там. 29 глава, 10 стих. «Ибо так говорит Господь, когда исполнится вам в Вавилоне 70 лет, тогда я посещу вас и исполню доброе слово мое о вас, чтобы возвратить вас на место сие». Еще один интересный момент. Бог говорит о сроках события, которое произошло с иудейским народом. Он отвел им на проживание в Вавилоне не больше и не меньше ровно 70 лет. После чего он собрался посетить их, чтобы реализовать свой план по их возвращению на родину. Для нас тоже должно быть ясно понимание той ситуации, в которой мы оказались. Касается ли это вынужденного переезда, потери работы или еще какой-то другой ситуации, мы должны понимать, что эта ситуация временная. Что значит временная? Это значит, что Бог положил начало и конец этой ситуации, еще до того, как она произошла. Конечно, мы люди, и мы проживаем свою жизнь намного чаще эмоциями, а не холодным расчетом. И это нормально, потому что мы люди, Бог нас сотворил такими, мы не роботы. Если нам чего-то хочется, мы хотим этого уже здесь и сейчас. Если мы чего-то боимся или опасаемся, нам совсем нелегко взять и переключиться вместо этого на позитивные эмоции. Для этого мы приходим в церковь, для этого мы слушаем проповеди и читаем Библию, для того, чтобы Бог еще раз напоминал нам о своих планах на нас. Если мы вдруг забыли, что мы, вообще говоря, Христовы, а не свои, если мы отдали Ему свою жизнь тогда, когда пришли к Нему с покаянием. Поэтому, возможно, прямо сейчас стоит поднять опущенную голову, которая склонилась под гнетом проблем, и сказать себе следующее. Я христианин. Бог управляет моей жизнью. То, что произошло со мной, случилось не просто так. Это является частью Его плана на мою жизнь. Бог отвел на это строго определенное время, которое я должен переждать. Возможно, будет трудно, так как тем, которые переселились в другой город, Вавилон, ассимилировались с той культурой, начали с нуля все то, что у них было уже давно отлажено и что шло своим чередом. Но Господь, мы читаем, никого из них не оставил. Господь никому из них не дал умереть от голода и холода. И Он не оставит и нас, если мы вместо того, чтобы погружаться в негативные эмоции по поводу своей ситуации, начнем всецело доверять Ему, Его Слову. Итак, Бог любому событию в нашей жизни отвел строго определенный срок, знаем мы его или не знаем. 5 стих. «Стройте дома и живите в них, и разводите сады, и ешьте плоды их». Тоже интересный момент. Бог говорит о том, как должны были проводить свое время иудеяне, пока они будут находиться в плену. И знаете, это не было праздным ожиданием. Это не была заповедь днями и ночами молиться и поститься о том, чтобы Бог их избавил от этой ситуации. Совсем нет. Они должны были приспособиться к тем новым для них условиям существования, в которых оказались, и получать для себя от них какую-то пользу. Бог заповедовал им, что строить дома, жить в них, разводить сады. Вы знаете, сколько должно пройти времени, чтобы сад вырос и зацвел? Да, это довольно длительный срок. Получать плоды, питаться, размножаться, а не умоляться. То есть активно заниматься тем, чтобы жить, как говорится, так, как будто это навсегда, на всю жизнь. То есть никакого сидения, сложа руки, только активное действие, так как будто бы ситуация, которая с ними произошла, не временная, ведь сам Бог им сказал, что это временно, а так, как будто они там остаются на века. И даже больше того, они должны были не только внешне приспосабливаться, но и внутренне тоже. Бог говорит им, молитесь о благосостоянии того города, в который я вас поместил. И когда мы молимся о чем-то и о ком-то, наша душа, да, наш дух присутствует с этим местом или с этим человеком. Это уже внутреннее отражение того, что с нами происходит. Другими словами, если мы находимся в сложной ситуации, нам не нужно ее игнорировать, не нужно абстрагироваться от нее, потому что мы не знаем, как долго она может продлиться. И у нас нет пророков, которые бы говорили нам, как долго мы будем находиться в той или иной ситуации. И это особенно актуально в наше время, когда международная политическая ситуация вновь спровоцировала кризисные явления в экономике, и благодаря этому стабильная жизнь многих граждан вновь оказалась под ударом. Но нам нужно понять и принять одну очень простую истину, которую говорит пророк Иеремия. Мы живем в определенных условиях, и это напрямую оказывает влияние на нашу жизнь. Те, кто находился в Вавилонском плену, Они оказались примерно в одинаковых условиях. Произошедшая ситуация уравняла всех. Ну, по крайней мере, сначала, да, потому что мы знаем, что израильтяне очень предприимчивые люди, и наверняка кто-то из них потом нашел способ превратить свою ситуацию в более выгодном свете для себя, получить какие-то свои плоды. Но мы должны понимать, что живя в современных условиях, мы также будем подвержены, так же, как и они, всем перипетиям, которые происходят в нашем гражданском обществе. Если в стране введут повышенный налог, его будут платить как христиане, так и нехристиане. Если будет сложная ситуация на рынке труда, это коснется как христиан, так и нехристиан. И мы, конечно же, должны думать и рассуждать так, как Господь нам говорит. Не предаваться унынию, а вместо этого, то, о чем мы прочитали, предпринимать какие-то определенные усилия, чтобы приспособиться к новой ситуации, делать что-то, чтобы не скатиться в своем уровне жизни вниз. Господь готов позаботиться о нас, но мы также не должны сидеть и ждать Его милости, только лишь ждать. Итак, Бог побуждает нас искать какие-то альтернативные варианты того, как улучшить свою жизнь, если то, чем мы занимались раньше, уже не приносит нам прибытка. Теперь вернемся к тому стиху, с которого мы начали свое рассуждение. Иеремия 29:11. Почитаем еще раз. «Ибо только я знаю намерения, какие имею о вас, говорит Господь, намерения во благо, а не на зло, чтобы дать вам будущность и надежду». И когда мы читаем эти строки, если мы читаем их вдумчиво, внимательно, прилагая их себе, в нашем сердце невольно появляется та самая надежда, о которой говорит пророк. И надежда – это не пустая, мирская, вроде того временного состояния облегчения, когда люди, пытаясь нас утешить, говорят: «Не переживай, все будет хорошо, забудь об этом». Конечно, мы получаем временное облегчение, но когда мы возвращаемся домой и снова погружаемся в наши проблемы, надолго ли хватает этого ободрения? Господь говорит нам нечто принципиально иное. Первое. Он знает намерения, которые имеет о нас. Эти слова должны быть где-то, наверное, глубоко в нашем сердце, чтобы они могли оказать на нас должное влияние. Мы не одиноки. Мы не оставлены в нашей нужде. Бог знает, какие изменения Он планирует произвести в нашем сердце и в нашей жизни. Он знает это и день за днем ведет нас по тому пути, который для нас приготовил. Если сегодня мы не видим, куда мы повернем завтра, это не должно нас смущать, потому что Бог хочет, чтобы мы доверяли Ему. И я думаю, что каждый из нас согласится, что Господь достоин этого доверия. Второе. Намерение во благо, а не во зло. Еще один бальзам на наше сердце. Бог не стремится сделать нам какое-то сознательное зло. Он нас любит. Он хочет, чтобы наша жизнь была наполнена Его благословениями. Конечно, если какие-то обстоятельства в нашей жизни не привели к тому, что мы наказываемся за наш грех. Благо – это не всегда избыток материальных даров. Это намного чаще. Это становление Божьего характера, это путь истинного поклонения, служения Богу. Но материальное благословение в том числе, мы не можем отрицать этого. И третье, чтобы дать вам будущность и надежду. Когда эти люди находились в Вавилонском плену, Бог им кое-что пообещал. Пообещал две вещи – будущность и надежду. Это было трудно увидеть, в это было трудно поверить, особенно находясь в той чуждой среде, где они оказались. Трудно посчитать, понять, прощупать, как это будет выглядеть, как это произойдет. Но здесь, мне кажется, не зря были произнесены именно эти два слова. Будущность – это то, что действительно произойдет с этими людьми. Это то, что Бог запланировал сделать. И мы знаем из Библии, что Он это сделал. Но они пока не знают, как именно это случится. Они могут только принимать это верой. А надежда – это тот ключ сердца, который Бог пообещал им на каждый день. Ключ, который поможет этим людям дождаться того будущего, которое Бог обещал им. «Пока дышу, надеюсь» – это известная латинская фраза, которая не раз упоминалась в разных интерпретациях разными философами. совсем не обязательно христианскими. Почему же для любого человека, не только для христиан, так важна надежда? Кто может дать ее нам, современным людям, которые очень отягощены теми ситуациями, которые происходят в нашей жизни? Как избавиться от этого эмоционального гнета проблем? Там же, в этом же письме Иеремии святому остатку в Вавилоне мы читаем, 29 глава, 12-13 стих. «И воззовете ко мне, и пойдете, и помолитесь мне, и я услышу вас, и взыщите меня, и найдете, если взыщите меня от всего, всем сердцем вашим». Бог, хотя и пообещал избавить иудеян из плена, Он все же не сделал этого просто так, но с некоторым условием. Они должны были воззвать к Богу и взыскать Его. Бог и сегодня ждет от нас простых с виду действий, которые должны показать Ему смирение нашего сердца и упование только на Него. Нам нужно осознать, что мы не свои, мы Христовы. И Бог не забывает нас ни на секунду, ведя нас по этой жизни. Нам нужно переключиться со своих переживаний на поиск Бога и молитву. Иначе что можно сказать о нашей вере, если мы какую-то часть, небольшую своей жизни, не можем доверить Богу? И третье – это верить в Божье обетование и возгревать надежду в сердце на то, что Бог обязательно позаботится о нас, ведь это именно то, что Он пообещал в Своем Слове. Аминь.